Программа «Важные люди». Обсуждаем проблемы социальной адаптации, реабилитации, доступности окружающей среды и принятия обществом инвалидов по зрению.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами ваша любимая передача «Важные люди». «Важные люди» о важном. И с вами ее радиоведущие Гордей Аргунов
и Пискарев Даниил.
Сегодня у нас в гостях Думенко Игорь Сергеевич, директор Государственного музея культурного центра «Интеграция» имени Островского. Добрый день, Игорь Сергеевич.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Как вы к нам добрались? Все хорошо?
Москва всегда прекрасна.
Расскажите нам, пожалуйста, почему же ваш музей культурный центр называется именно «Интеграция» и как это связано с взаимодействием с лицами с ограниченными возможностями по здоровью?
Учреждение в текущем названии и с текущим функционалом было сформировано в 2017 году. Создавалось оно путем объединения двух учреждений. Первое учреждение — это Государственный музей преодоления имени Николая Островского. И второе учреждение — это Центр социокультурных программ «Интеграция». Два учреждения несли разные, можно сказать, функции. Музей занимался непосредственно музейной деятельностью, экспозиционно-выставочной, фондовой работой. А Центр социокультурных программ «Интеграция» занимался в основном организацией клубных формирований и проведением культурно-массовых мероприятий. Но что объединяло эти два учреждения, так это работа с посетителем с инвалидностью. Для музея это музейными средствами, а для посетителей культурного центра тогда «Интеграция» — это организация культурно-досуговой деятельности и деятельности клубных формирований. В 2017 году руководством Департамента культуры было принято решение объединить работу этих двух учреждений. Таким образом и сформировался Государственный музей, культурный центр «Интеграция» имени Николая Алексеевича Островского. И объединяющая их функция — это методический центр, который действует на базе нашего учреждения. Методический центр по социокультурной интеграции людей с инвалидностью в культурную жизнь города. Могу сказать то, что это управленческий кейс, считаем, достаточно эффективным, потому что была такая синергия направлений деятельности и позволяет учреждению вести и методическую работу, и культурно-досуговую, и музейную работу с учетом посетителя с инвалидностью.
Подскажите, пожалуйста, какие сейчас досуговые массовые мероприятия вы проводите для людей с ограниченными возможностями?
Давайте так, мы еще немножко добавим то, что после этого объединения учреждения имеет 4 территории.
Угу. Да, 2... Все на территории Москвы.
Обязательно, все на территории города Москвы. Тоже об этом нужно сказать, прежде чем мы будем говорить о событиях, да, и о деятельности. Это 2 территории музейные. Это музей Николая Алексеевича Островского, музей-квартира Ивана Дмитриевича Сытина. Они находятся в центре города на улице Тверская. А также 2 музейных культурных центра, которые находятся в восточной части города. Один находится в районе Перово, другой в районе Ивановская. Как раз-таки вот на территории этих музейных культурных центров и сформирована культурно-досуговая деятельность и деятельность клубных формирований. В настоящий момент в учреждении действуют 39 инклюзивных клубных формирований, в которых занимаются люди с инвалидностью. Это разные творческие направления, это и исполнительское искусство, это и декоративно-прикладное искусство, и даже спортивный бильярд. Это по системным направлениям работы. Из мероприятий, безусловно, участвуем в разных мероприятиях. Самый важный посыл – это для того, чтобы наши коллективы, наши творческие объединения участвовали во всех культурных событиях города. И сейчас эта тенденция, она только развивается. То есть мы не делаем специальных мероприятий. Мы стараемся, чтобы наши коллективы интегрировались в событийные мероприятия города. То есть на День города на различных сценах выступают наши творческие коллективы, инклюзивные творческие коллективы. На различных фестивалях, конкурсах принимают участие наши инклюзивные коллективы. Стоит отметить то, что уровень творчества и уровень работы этих коллективов отмечен городом, потому что многие из них имеют звание ведущих городских творческих коллективов, а также московских городских творческих коллективов.
Ваш такой музейный комплекс находится в городе Москве и, как я понимаю, является одним из ведущих музейно-выставочных комплексов, направленных именно на то, чтобы взаимодействовать с инвалидами, людьми с ограничениями, связанными по здоровью. Вопрос такой. Взаимодействуете ли вы как-то с региональными музейно-выставочными комплексами именно в каком-то методическом сопровождении, обучая их или еще как-то помогая развивать такой замечательный подход на территории регионов нашей страны?
Безусловно, межмузейное взаимодействие существует. Это взаимодействие не только на территории города Москвы, а мы понимаем, что здесь музеи находятся в разном ведомственном подчинении. Есть музеи, которые подчинены Департаменту культуры города Москвы, это региональные музеи. И есть музеи, которые подчинены Министерству культуры. Вот. Но несмотря на это, по формированию инклюзивной повестки, по вопросам доступности музеев, адаптации контента музея для посетителя с инвалидностью, мы эту дружбу, скажем так, между музеями, это взаимодействие мы обязательно осуществляем. В том числе и осуществляем взаимодействие, в принципе, со всеми музейными институциями, которые ведут работу по созданию инклюзивного пространства на территории своего музея. Наши коллеги из регионов обращаются к нам по тем или иным вопросам, то есть или связано это с адаптацией экспозиции, временных выставок, или это связано с вопросом создания и функционирования инклюзивных творческих лабораторий. Да, такое партнерство существует, да, такое взаимодействие обязательно наш музей осуществляет.
Вопрос, наверное, самый важный для наших радиослушателей. Мы сейчас находимся на радио Всероссийского общества слепых. И вопрос, как ваш музейно-выставочный комплекс интегрируется для взаимодействия с людьми с ограничениями по зрению? То есть как вы помогаете таким посетителям, как вы с ними взаимодействуете? Вот. Что для них есть на территории музейно-выставочного комплекса, потому что, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно посетить вашу территорию.
Давайте мы этот вопрос разделим на две части. Первая часть – то, что посетители с инвалидностью, которые желают участвовать в некой творческой самореализации себя, они могут прийти на территорию наших музейных культурных центров и заниматься различными формами творчества. Вторая история связана с музейной работой, непосредственно экспозиционной работой, то, безусловно, в музее есть обязательные, давайте скажем так, вообще для музея есть обязательные требования по доступности для любых посетителей с инвалидностью. Если мы будем говорить о посетителе с инвалидностью с нарушением зрения, то здесь, безусловно, делается акцент по доступности и среды музейной, и содержания выставок или постоянных экспозиций. Самое главное, наверное, что помогает нам в этой работе, то, что у нас инклюзивный коллектив. Это вот принцип «ничего для нас без нас» очень хорошо прослеживается в нашей работе за последние несколько лет. И это помогает в первую очередь тем, что у нас инклюзивный коллектив. В нашем коллективе работают 25 человек с инвалидностью. Поэтому, когда мы...
Достаточно большое количество.
Да. Когда мы организуем ту или иную активность, ту или иную деятельность, безусловно, наши коллеги принимают активное участие в создании того или иного контента. Поэтому, когда мы планируем какие-то мероприятия, когда мы планируем какую-то активность или какой-то проект реализуем, мы, безусловно, работаем в связке, в первую очередь оценивая нужность и полезность того, что мы создаем для посетителя с инвалидностью.
А вот ваш музей взаимодействует активно с НКО. Это, на самом деле, крайне важно, как мы считаем, потому что немногие музеи, на самом деле, идут на взаимодействие с некоммерческим сектором. Для чего вы это делаете? Как вы можете именно помочь некоммерческим организациям в их работе и как они помогают вашей?
Знаете, я могу сказать, что за последний год тенденция изменилась. Музеи сейчас все больше открываются для сотрудничества и партнерства с различными инвалидными некоммерческими организациями в различных юридических формах. Это и организации разовых событий или мероприятий, это и организация системных занятий на территории музея, а также проработка определенных партнерских проектов. Я могу сказать то, что за последние годы мы прям наблюдаем такое активное, глубокое партнерство. Музеи стали некой такой площадкой, помощником для некоторых НКО, которые пытаются получить поддержку в своих проектах в различных грантовых конкурсах. Музеи обладают зачастую и пространствами, обладают материально-технической базой, обладают определенным в своем штате количеством различных методистов, которые помогают прорабатывать такие проекты через призму музейной деятельности. И получается то, что это партнерство только растет. И это очень приятно, то, что музеи сейчас работают, помимо того, что мы говорим, да, про доступную среду, про архитектурную доступную среду, они больше работают по доступности своих услуг, по доступности того контента в партнерстве с инвалидными некоммерческими организациями. Это мы считаем плюс, и он очень сейчас заметен в работе московских музеев.
А подскажите, пожалуйста, вот вы, да, говорите то, что очень хорошо идет тесное сотрудничество с НКО. А с молодежными объединениями, то есть, например, да, как образовательный, вот ну, мы представляем образовательный проект «Феноменон». А вот если есть у вас возможность, да, может быть, какие-то залы, которые можно будет использовать, да, как раз для проведения мастер-классов, для каких-то лекций, как раз для непосредственно аудитории, да, вашего, так скажем, музея, комплекса.
Студенческие объединения, то есть там студенческие, парламентские клубы и другое, то, что вот именно вот делает
молодежь, да.
И делает молодежь без там какой-то юридической правовой организации.
Смотрите, коллеги, музей — это такая системная культурная институция, она живет достаточно плановой деятельностью. То есть музеи открыты для взаимодействия, но все, что происходит на территории музея, они должны соответствовать, ну, идеи создания мысли, его миссии, вот, это не площадка коворкинга. То есть, если предлагаемое событие или действие соответствует деятельности музея, ну, конечно, будут его рассматривать. Если кому-то из организации или обществ необходима просто площадка для проведения того или иного мероприятия, в Москве полно коворкинг-центров, то есть можно обращаться в коворкинг-центры. Поэтому музеи, в первую очередь, интересно содержание того контента, который вы предлагаете в качестве партнерства. Вот это первая история. Вторая история, я вам говорил то, что музей, конечно, системная культурная институция, она живет в таком плановом режиме, поэтому все мероприятия в основном музеи рассматривают на своих научно-методических советах для того, чтобы включать их в план деятельности. Вот. И наш музей не исключение, к нам много поступает предложений, мы их рассматриваем, точно так же большим составом, в составе научно-методического совета, если предложение интересно музею, если оно соответствует его миссии, целям, задачам, да, такое мероприятие ставится как партнерское и в дальнейшем реализуется на территории музея. Так поступают, я считаю, все музеи, вот, и, наверное, это правильно.
Когда некоммерческим организациям, в какое время и как, ну, а также всем остальным, так скажем, желающим, про которых мы уже обсудили, стоит обращаться в музей конкретно, в ваш музей, как это сделать правильно и в какое время. Ну, то есть, когда формируются планы, в какой месяц, и когда стоит писать, когда не стоит, и самое важное, как, потому что многие боятся, думают, там, ну, не ответят, забудут, проигнорируют, не туда напишу. Вот расскажите технологию.
Технология, на самом деле, обычная и простая. Любое обращение, оно рассматривается музеем, конструктивное, передается потом дальше, принимается решение на рассмотрение уже научно-методическим советом музея. То есть учреждение подбирает такие мероприятия, в том числе, когда начинает формировать свое государственное задание. Вот, и тогда эти мероприятия могут попасть в план деятельности музея. как дополнительные мероприятия, тоже у каждого музея есть свой, наверное, алгоритм принятия решения, периодичность этих заседаний, на которых принимается решение то или иное мероприятие, будет входить в деятельность музея или не будет входить в деятельность музея. Но еще раз говорю, форма обращения, она достаточно простая. Можно обращаться непосредственно на электронную почту, непосредственно по тем каналам связи, которые указаны на официальных ресурсах музея. И такое обращение всегда рассматривается музеями и дается ответ.
Игорь Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вы сотрудничаете именно с молодежью в качестве каких-то программ, например, «Пушкинская карта»? То есть может ли молодежь, да, у которых оформлена «Пушкинская карта», посетить как раз музей?
Обязательно сотрудничаем по этой программе Министерства культуры. Угу. Все музеи синтегрированы в эту программу. Вот. И обладатели «Пушкинской карты» могут посещать музеи города Москвы. Это безусловно. По поводу прям конкретизации молодежи, ну, общественные организации или автономные некоммерческие организации, ныне коммерческие организации имеют разный численный состав и, ну, скажем так, качественный состав. То есть у них участники у всех разные, в том числе и молодежь, которая признается там до 35 лет. Поэтому как такового деления при сотрудничестве и взаимодействии или партнерстве с той или иной некоммерческой организацией по возрасту, да, не происходит. То есть главное, тот проект, та полезность проекта, которая предлагается, и непосредственно сами участники. А градации в том, то, что это там гендер или возраст, уже это вторично гораздо.
У вас есть прекрасный проект «Социокультурные люди ИН». Расскажите нам поподробнее, что это такое, и также у вас в этом проекте, насколько я понимаю, есть свой волонтерский корпус.
Значит, проект «Люди ИН», он партнерский. Формировался он как инициатива. Инициатива ребят, в первую очередь, с инвалидностью, которые решили сами, в первую очередь, рассказать о себе. Рассказать о своем мире, о своем быте, о своем опыте взаимодействия с городской средой. С другой стороны, почему отозвался в тот момент еще тогда Центр социокультурных программ «Интеграция» в 2015 году на эту инициативу? Потому что мы наблюдали такую интересную историю. Музеи и другие учреждения культуры начали активно реализовывать в рамках программы «Доступная среда» различные мероприятия по обеспечению доступности. Но возник вопрос такой. Вот вроде бы у нас есть некие технические средства приспособления, да? А люди с инвалидностью не так-то и активно приходят в эти учреждения. Начали разбираться, в чем дело. И поняли то, что, оказывается, во многих учреждениях персонал не готов к взаимодействию и коммуникации с посетителем с инвалидностью. То есть существуют барьеры и отношенческие, и коммуникативные, и информационные барьеры. Вот программа, скажем так, проект «Люди ИН», он стал как раз-таки тем проектом, который был направлен на преодоление этих барьеров, где люди с инвалидностью, простым языком, людям без инвалидности рассказывают об инвалидности. Вот. И проект возымел большой успех. Им заинтересовались не только специалисты сферы культуры. В первую очередь, это, конечно, первичное звено, да, которое мы называем те, кто встречает посетителей в гардеробах, администраторы, смотрители, библиотекари, ну и прочее, в зависимости от типа учреждения культуры. Но и, во-первых, другие отрасли заинтересовались, и волонтеры, потому что увеличивается количество инклюзивных мероприятий, и волонтеры хотят быть подготовлены к общению и взаимодействию участников с инвалидностью, те, кто приходит на те или иные мероприятия. Таким образом, этот проект приобрел самостоятельность, мы остаемся в большом партнерстве. Сейчас это уже создана отдельная некоммерческая организация, которая занимается всеми этими проектами, программами и этой проблематикой. Мы остаемся для них большим партнером, мы остаемся некой площадкой, консолидирующей по реализации этого проекта. По поводу волонтерского центра мы подошли точно так же, поняли, что здесь надо использовать такой эффект синергии, объединять возможности и отсекать, скажем так, определенные организационные недостатки в создании волонтерского центра, объединяя деятельность бюджетного учреждения и объединяя деятельность некоммерческого учреждения. Таким образом, начался формироваться волонтерский центр, который сейчас в настоящее время зарегистрирован на сайте Добро.ру. У него уже большое количество проектов и событий, и волонтеров, которые хотят на постоянной основе помогать проводить те или иные инклюзивные мероприятия. Из примеров, таких достаточно хороших, ярких, нашим музеем реализуется проект «Концерт в темноте». И как раз-таки вот волонтеры очень помогают.
Что это за концерты в темноте? Можете чуть-чуть поподробнее углубиться, интересно.
Я расскажу обязательно о концертах в темноте. Сейчас про волонтеров договорю. Mm-hmm. И вот волонтеры как раз-таки помогли в организации и проведении этих мероприятий уже на постоянной основе. У нас есть пул волонтеров, которые приходят на это мероприятие, знают это мероприятие и готовы помогать по тем или иным функциям организации. Про концерт в темноте. Такой эксперимент большой творческий. Его можно спокойно отнести к сфере креативной индустрии или сейчас к набирающей такой форме инклюзивных творческих лабораторий в рамках социально значимых проектов, придумано в России. Но сам проект создавался как раз-таки нашей инклюзивной командой, сперва с совершенно, наверное, другой целью. Что важно было? Музей Николая Островского, можно так честно сказать и объективно, начал терять популярность. Но, к сожалению, творчество и жизнь писателя Николая Алексеевича Островского была вычеркнута из образовательной программы, вычеркнута из дополнительной образовательной программы, и все меньше и меньше людей, все меньше и меньше жителей города в том числе уже знали, кто такой Николай Алексеевич Островский. И нам нужна была такая опосредованная форма привлечения людей в музей. А учитывая, что миссия музея – это как раз-таки инклюзивные проекты и программы, из истории мы знали, что Николай Алексеевич Островский уже писал вторую часть «Как закалялась сталь» и первую часть «Рождённые бури», будучи уже человеком с большими нарушениями и поражениями. Он был обездвижен, был незрячим. И таким образом родился проект, который в организации, точнее, этого проекта участвуют люди с инвалидностью по зрению. Проект получился, скажем так, в такой комбинации, то, что в абсолютной темноте люди без инвалидности, исполнители-музыканты, исполняли свои творческие номера, песни, концерты, спектакли для людей без инвалидности, а организацией этого всего процесса занимались как раз-таки сотрудники с инвалидностью по зрению. С 2020 года мы уже в этот проект включили профессиональных исполнителей, имеющих нарушение зрения. И вот этот проект уже действует на протяжении 5 лет. Он, наверное, как многие проекты исполнительского искусства, в период пандемии останавливался. Сейчас он возвращается, набирает обратно свои обороты. И могу сказать то, что в команде работает постоянно где-то 15 специалистов, в том числе специалистов с инвалидностью по зрению. И что очень важно, что посетитель, несмотря на то, что мы делали перерывы в пандемии, возвращается к этому проекту, приходит смотреть наши концерты, слушать исполнителей, смотреть наши спектакли в темноте.
Ну, это очень интересно. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы на ближайшее будущее? Какие сферы вы хотели бы, так скажем, развить?
И что ждет именно ваш культурный центр в ближайшем будущем?
Бесспорно, те проекты, которые сейчас реализуются в нашем музее, мы стараемся делать более масштабными, более эффективными, занимаемся их продвижением. Определенные проекты даже уже рассматриваем к масштабированию, то есть у нас есть запросы на проекты за пределами Москвы, за пределами нашего музея. Мы сейчас внимательно рассматриваем эти предложения.
Это Московская область или другие регионы?
Вообще другой регион. Ну, пока не буду открывать все секреты. Когда мы в следующий раз соберемся, уже рассказать об этом опыте.
Ну, примерно через сколько вы сможете открыть, так скажем, занавесу тайны-то?
Мы надеемся на эксклюзив.
Давайте тогда таким образом поступим, что как только у нас срастется, как я говорю, эта идея, эта задача будет решена, мы обязательно вам об этом сообщим.
Ну, отлично.
А пока
блиц вопросы в окончании нашего прекрасного общения.
Хорошо.
Итак, отвечать надо быстро, но не обязательно коротко.
Хорошо.
Итак, вопрос номер один. Много сотрудников или много волонтеров?
Много сотрудников.
Что лучше, реализовывать проекты в Москве или в другом регионе?
Реализовывать проекты нужно и в Москве, и в других регионах. Это расширяет опыт и расширяет знания.
Что лучше, принимать у себя музыкальные коллективы или принимать некоммерческие организации?
Нужно делать и то, и другое. Разные формы взаимодействия, которые соответствуют деятельности музея, еще раз говорю, прокачивают команду, расширяют опыт и повышают эффективность деятельности.
И последний вопрос. Люди in или люди out?
Сперва надо сказать люди. А вот in или out в зависимости от ситуации, потому что люди бывают разные.
Сегодня у нас в гостях был человек, который, несмотря на свой высокий пост, еще умеет и очень классно шутить. С нами был Думенко Игорь Сергеевич, директор Государственного музея культурного центра «Интеграция» имени Островского. А с вами были Аргунов Гордей
и Пискарев Даниил. Спасибо большое, Игорь Сергеевич, что пришли.
Это программа «Важные люди». Смотрите нас на Ютубе, подписывайтесь в соцсетях и слушайте каждую среду на Радио ВОС.
Уважаемые слушатели, большое спасибо. Коллеги, рад был нашей встрече.
Программа «Важные люди».